на первой линии. Совершенно естественно, что на фоне крупных музыкальных идей, занимающих Саню, домашние политические события, большие и малые, проходили мимо него. Они его не касались, как революция в Латинской Америке, недород в Африке или цунами в Японии. Даже Анна Александровна, склонная восхищаться внуком, иногда замечала с оттенком недоумения. «Санечка, мы здесь живем. В конце концов, это наша страна. Ты прав, как иностранец». Прибежавшая к ним в дом ранним январским утром 69-го года встрепанная Алена сообщила об аресте Михи. Это было первое личное соприкосновение Сани с политикой. Он был потрясен и раздавлен. Показывал ему Миха свой журнальчик, занятный, но и предположить было невозможно, что самый печатный сборничек на тонкой бумаге, наполовину состоящий из новостей, которые обычно узнавали из западных радиостанций, а наполовину из стихов, хороших, плохих ли, но всего лишь стихов, может привести человека в тюрьму. Не колокол, нет. Домашний жанр. Впрочем, Саня не знал всего того, чем Миха занимался. О татарском сюжете Михиной жизни Саня понятия не имел. Илья был прекрасно осведомлен о ходе следствия и процесса. Его вызывали в ГБ по делу Эдика Толмачева. Про Миху не задали ни одного вопроса. И это Илью скорее удивило. Еще больше удивило, когда Миху арестовали спустя 3 месяца после ареста Эдика. Алена сразу же после Михиного ареста заболела ангиной, сразу же выбрала Саню в подруги, и на него как-то сами собой упали заботы о ней. Илью Алена издавна недолюбливала, общаться с ним не хотела. С отцом Алена почти прервала отношения. Она подозревала его в чем-то дурном. Даже однажды вырвалось у нее, что отец во всех их бедах виноват. Мать свою она редко к себе допускала, как будто за что-то наказывала. Алена много плакала первое время, не хотела никого, кроме Сани, видеть. Саня первым и узнал о ее беременности, сопровождал гинекологу, который должен был произвести любимую операцию советских женщин, отговорил ее от аборта и увел с полдороги от врача, готового оказать свои услуги. Алена часто на Саню обижалась, выгоняла, устраивала сцены, а он все терпел. Алена почти не выходила из дому всю зиму. То болела, то просто плохо себя чувствовала. «Вздорная, дурная баба!» — чистил он Алену, но преодолеть ее капризного обаяния не мог. Да известные черты. Илья регулярно приносил Сане деньги для передачи Алене. Алена от денег не отказывалась, но они не были ей особенно нужны. Посылки собирала Анна Александровна, передавал Илья. Всю беременность Алена либо лежала, либо рисовала свои заковыристые орнаменты. Последние месяцы приспособилась рисовать лежа. Саня в свой час отвез Алену в роддом, потом забрал с дочкой. С букетом гвоздик изображал перед медсестрами мужа и отца. Так эта роль за ним и закрепилась. Сопровождал Алену с дочкой в консультацию, купал, кормил. Ему даже нравилась эта интимная возня с ребенком, но одновременно он испытывал беспокойство за свою сохранность. Все это время, что Миха сидел, Алена Саню полубессознательно обольщала. Он то выставлял глухую защиту, как боксер, то пропускал сквозь себя женские сигналы, как пар или воздух, то сам поспешно утекал, как вода, в горлышко раковины. Алена время от времени устраивала истерики, иногда на него дулась, несколько раз даже изгоняла из дома, но, соскучившись, звонила, либо он сам приходил без звонка с игрушкой для девочки или с пирожными эклер, которые Алена ела. Вообще-то она почти ничего не ела все 3 года Михиного отсутствия. Какая-то физиологическая голодовка. Могла выпить чай с хлебом или с печеньем, но ни мяса, ни сыра, ни супа проглотить не могла. Странно, что по мере ее истощения и истощания она становилась все красивее и одухотворенней. Саня это чувствовал и побаивался этой болезненной привлекательности. Именно Саня отвез ее на свидание с Михой уже перед отправкой на этап. Саня был единственным, кто писал Михе длинные письма. Алена писала письма короткие, очень красивые, иногда даже с рисуночками. В месяц раз Миха отвечал Алене общим письмом, одним на всех, но с обращением к каждому из друзей. Собирались у Алены на прочтение все те, кто с ним переписывался. Алена обычно сидела в кресле с малышкой на руках, сонная, а Саня ставил чай, раскладывал печенье, выглядел заместителем Михи, и это было двусмысленно и рождало слух о романе Алены с другом посаженного мужа. Романа не было, но в воздухе висело напряжение. Саня, может быть, больше Алены ждал возвращения Михи. Он чувствовал ее психическую зыбкость и боялся, вдруг ее силы закончатся до его возвращения. Или закончится его собственная тренированная сопротивляемость. Пожалуй, Алена была самой привлекательной из всех женщин, с кем он был знаком, почти бесплотная, с замедленными длинными поворотами шеи, головы, с заключительной точкой, которую ставил подбородок в воздухе вверх. Или медленный взмах пальцами, и они прикасаются к вискам, зарываясь кончиками в опушку волос, и немного стягиваются по-китайски глаза, и голова как будто повисает на пальцах, замирает в воздухе. Михина семья отнимала у Сани много времени и вытесняла музыкальные занятия. Он страдал, не мог сосредоточиться на своих мыслях и, занятый всяческим хозяйством, вынужден был искать время и место, чтобы уединиться с любимой музыкой, удрав от навязанных ему семейных обязанностей. Он вел занятия в консерватории, нагрузка его не была особенно велика, никогда не превышала 12 часов в неделю. Благодаря Алене он перестал быть иностранцем в отечестве. Во всяком случае, теперь он знал и адрес молочной кухни, и местоположение всех окрестных аптек и поликлиник. Свое утро он начинал с пробежки в молочную кухню, вечер заканчивал дежурным заходом к Алене, знал, что надо заставить ее проглотить хоть ложку какой-нибудь еды. Без Сани она вообще за стол не садилась. Проводила в постели вместе с дочкой большую часть дня. Когда Маечка немного подросла, Алена стала выходить во двор, прогулять ребенка. Улицы, скопление людей, резких шумов Алена боялась. Выходила во двор только в сопровождении Сани. Поздними вечерами Саня брал партитуру из лежавших на полу у его кушетки. Ложился, листал том, чудо и красота. Концерт Моцарта номер 23 для фортепиано с оркестром. Историю с этим концертом связанную рассказывала когда-то Елена Даниловна. Сталин услышал по радио этот концерт в исполнении Юдиной и потребовал пластинку. Ее в природе не существовало. В ту же ночь подняли Юдину, дирижера и дюжину оркестрантов, отвезли в дом звукозаписи, записали, и к утру единственный экземпляр пластинки был готов. Сталин щедро наградил пианистку. Говорят, прислал ей конверт с 20 000 рублей. Она ответила вождю письмом. Деньги отдала в церковь, а за него будет молиться, чтобы Господь отпустил ему его злодеяние. Сталин ей простил. Сказал: «Юродивая». Саня читал Моцарта, и счастье обрушивалось на него волной, накрывало с головой. Ни одного Сталина пробрало на этом месте. Улыбнулся, закрыл том, погасил свет. Сам Моцарт с ним беседует. Да о чем еще можно мечтать? О каком еще собеседнике, друге, исповеднике? Алену, в конце концов, можно перетерпеть.